Издательство «Эксмо». Александр Мазин. «Варяг». Комплект из 4 книг. «Смерти нет». «Сквозь огонь».
«Варяг. Смерти нет». Вступление от автора. Так вышло, что первая книга «Варяга» начинается в середине X века, то есть в конце правления великого князя Игоря. И один из самых интересных правителей нашего средневековья, князь Олег Вещий, остался за кадром моей истории. Правитель, в отличие от наследовавшего ему князя Игоря, сильный, успешный и умелый. Расширивший пределы государства, изрядно потеснивший хазар и устоявший перед натиском появившихся в степях печенегов. То есть это был чрезвычайно интересный фрагмент истории, о котором мне очень хотелось написать. Но линейность повествования не позволяла. Именно ради такой возможности я все-таки решился вторично нарушить правила исторического романа и дать возможность Сергею Духареву войти во временное пространство еще раз, чтобы восполнить для себя и для вас, друзья мои, упущенный мною фрагмент истории Древней Руси. Часть первая. Легко не будет. Глава первая, в которой князь-воевода Моровский обнаруживает, что он больше не князь и даже не свободный человек. Очень страшно. Хочется забиться в щель, как таракану. Кровь, кровь вокруг. На земле, на одежде. Везде. Заползти вон хоть в будку собачью. Нет, лучше под крыльцо. Там деревяшка отходит, если потянуть. Там местечко махонькое, но ведь залезал когда-то. В те времена, когда еще в одной рубахе бегал. Заползти тихонько, не услышат. Вон как вокруг кричат. Аж сердцу больно. Вот так. Деревяшку в сторону, голова прошла, а значит и весь. Рывок да такой, что затрещали порты. Боль обжигает руку, и он уже снаружи, висит над землей. А сверху огромная бородатая рожа, алые свежие брызги на щеках и уже запекшиеся, потемневшие на волосатой ручище. И зубастая пасть, изрыгающие звуки, похожие на собачий лай. Теперь уже не страх, ужас. Струйка течет по ноге, льется на землю. Чудовище рявкает еще раз, он летит наземь, ударяется головой. Последняя быстрая мысль еще в полете — спрятаться хоть куда-нибудь, и пусть все быстрее закончится. А дальше — пустота. Мир прояснился. Сергей лежал на боку. Перед ним, метрах в полутора, внутренняя сторона борта, просмоленные шнуры меж досок, тронутые ржавчиной шляпки гвоздей. Лежать было не больно, неудобно, да, но совсем не больно. Вообще нигде не болело. А еще Сергей немного замерз. Аккуратно, чтобы не нагрузить лишний раз спину, хотя та почему-то совсем не ныла, Сергей повернулся на бок, потом сел. Точно, он на корабле, на корме лодьи, вернее, дракара, потому что туго натянутый парус украшал торов молот. Очень загадочно. Хотелось есть, пить и облегчиться, в возрастающей последовательности. И вдобавок странное ощущение, будто Сергей сейчас взлетит. Еще мир изменился. Виделся четко и был полон звуков и запахов, которые трудно назвать приятными. И тут Сергей увидел свои босые ноги. Вернее, это были точно не его ноги, потому что они были меньше, тоньше и торчали из грубых холщовых штанов, в которых по осеннему времени даже его, князь-воеводы, холопы не ходили. И руки тоже были не его. Маленькие, без характерных мозолей от меча на ладонях. Сергей сжал кулаки. Это оказалось легко, потому что пальцы стали гибкими. Однако сами кулаки, при этом сжались как-то неправильно, не так, как раньше. Сергей провел рукой по лицу. Лицо оказалось тоже не его, голое и гладкое, как у женщины. Испугавшись, Сергей сунул руку. Нет, все нормально. Пол мужской. Хотя и в штанах тоже не его.
Вот же ситуация.
Может, он умер и попал куда-то? Куда? На рай или ад не похоже. Во всяком случае, если верить священникам. В Валхалу? Тоже вряд ли. Там он наверняка в воинах был бы, по совокупности деяний. Может, это Ирий? Но тогда почему на парусе молот Тора? И откуда в Ирии эти двое, что сидят на палубе и что-то жрут? Они же, судя по прическе, одежке и татушкам, явные нурманы. Так, стоп. А почему он, собственно, решил, что умер? Может, его душа перепорхнула в какое-то другое тело? Так, снова стоп. Это пока не важно. Что он помнит? Последнее. Так, последнее — это когда его какой-то великан сцапал, а он в штаны напрудил. А до того? А до того он в Киеве. Верхом на пепле спускается по узкой улочке, и прохожие уступают ему дорогу. Многие кланяются. А он смотрит вперед, стараясь сохранить строгое выражение лица и держать прямую спину, в которой жадно вгрызается боль. «Я князь Моровский Серегей», — напомнил он сам себе. «У меня двое родных сыновей и один приемный, а еще дочь, которая замужем за благородным Йонахом Бармашегом. И еще у меня жена, Сладислава, которую я очень люблю. Блин, если он умер, Сладе будет тяжко. Сколько лет они вместе? 50? И жива ли она?» Этого не помнилось, но не помнилось и ее смерти. Сергей вдохнул, выдохнул и огляделся. Корма Дракара, вокруг какие-то тюки и какие-то люди, человек 20. Мужчины, женщины, 6 подростков обоего пола. Большинство спят, свернувшись клубочком или прижавшись друг к другу. Одежда на всех, ну, примерно как у него, рабская. И кожаные ошейники. Рука сама потянулась к шее. Точно, кожаная полоска. Достаточно свободная, чтобы не мешала, но не разрезав, не снять. Выходит, он теперь раб? Сергей еще раз ощупал шею. Потертости на ней имелись, но не мозоли. Значит, ошейник на него надели недавно. Он еще раз оглядел своих, собратьев по несчастью. Воев среди них точно не было, не то телосложение. Смерды, скорее всего. Учитывая, на каком корабле они плывут, выстроить логическую цепочку не так уж трудно. Их всех захватили нурманы.
Напомню, нурманы — норманы, люди севера. В основном скандинавы. Даны — датчане, свеи — шведы, нореги — норвежцы. Впрочем, в эту эпоху такого четкого деления не было.
Причем относительно недавно. Получается, он теперь раб? Но подобное с Сергеем уже случалось. Правда, тогда он был здоровенным парнем с пудовыми кулаками и нулевыми навыками владения оружием. Теперь, судя по тому, что он видит, до здоровенного парня ему еще расти и расти. А как с остальным, с навыками? Сергей встал. Получилось легко и просто. Уже лет 20 такой легкости не было. Ну-ка. Сергей без труда запрыгнул на ящик и еле удержался. С равновесием точно было что-то не то, хотя голова не кружится. Просто как-то неловко. Ухватившись за борт, Сергей одной рукой развязал портки и с наслаждением пустил струю. Вода, бегущая вдоль борта, явно была речной, вернее, озерной, и берег знакомым. «О, это же Ладога!» Он отпустил борт, чтобы завязать гашник, и едва не грохнулся. С равновесием, похоже, совсем швах. Пришлось спрыгнуть, придержав штаны, и завязать шнурок уже на палубе.